Господь, мы верим Твоему обетованию, что Ты Бог всякого утешения, Господь. И мы нуждаемся в Твоей силе, Господь, в Твоем прикосновении. Сегодня, Господь, и всегда. Мы молимся, Господь, чтобы Ты наполнял нас этим утешителем. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Вот, и как многие из вас, наверное, уже знают, наша дорогая сестра Асель неожиданно погибла в автокатастрофе в четверг. Вот, и мы ее все очень полюбили. Она здесь полгода к нам в церковь ходила. Она сама из Бишкека была. Вот, и вот в четверг мы узнали про это. Вот, и... Конечно, это потрясение для нас большое. Вот. И у нее 12-летний сын остался там, в Бишкеке. Он живет с ее сестрой, с тетей. Вот. И трудно, конечно, такие иногда утешения найти, какие-то слова подобрать. Вот. Но все-таки давайте... Поговорим о вот этом нашем главном, единственном, которым мы можем утешение находить в таких ситуациях, это вот о воскресении из мертвых, которое Бог нам обещал. Откройте со мной, пожалуйста, и об этом мы сегодня будем говорить. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены, будем на облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. То есть мы видим, что апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, Дух Святой сегодня нам призывает нас утешаться именно вот этими словами о том, что мертвые во Христе воскреснут. Это самая главная надежда христианства, это самая главная наша поддержка, единственная поддержка вот в таких ситуациях, таких переживаниях. Мы верим, что Иисус Христос воскрес, и Иисус Христос придет сюда, на землю, и нам дается обетование, что верующий, да, он будет воскрешен. Вот это наше утешение. И мы все, в принципе, временно на этой земле, рано или поздно, мы все, смерть придет, и еще нам предстоит терять других людей, которых мы любим, родственников, да, чем ну, возраст ваш, чем мы взрослеем, стареем, наши друзья или родственники вокруг нас, приходит их время, и это очень тяжелое время для нас. Вот. Но чтобы мы не поколебались в вере, это не значит, что чувство наше как бы легче от этого становится, но наша вера должна укрепляться, и вот мы утешаемся этими словами, что мертвые во Христе воскреснут прежде. И еще один, несколько отрывков мы посмотрим. Для меня в такие моменты, мне вот именно этим... Это дает мне поддержку, такие отрывки, они становятся более драгоценными для меня. Даниила, откройте со мной тоже, пожалуйста, последняя глава книги Даниила, 12 глава, там с 5 по 10 я сначала прочитаю. Вот я читаю. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял на водах реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж льняной одежды, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, по совершенным низложениям силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потому сказал: господин мой, что же после этого будет? Отвечал он: иди, Даниил, сокрытые, запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушение, нечестивые же будут поступать нечестиво, не разумея всего никто из нечестивых, а мудрые разумеют. То есть мы видим здесь, что до этого, если мы знаем историю книги пророка Даниила, Даниил, он очень переживал за израильский народ, он в определенный момент начал поститься, долго постился, молился, он хотел знать про историю народа Божьего, потому что сейчас он в плену, когда он вернется, как у него вообще будущее, что будет, да, после, будет ли он восстановлен, народ Божий, вот такого падения, когда они были в рабство все уведены, и Израиль был опустошен. И отчасти некоторые вещи Бог открывает Даниилу, отвечает на эту молитву, да, дает ему видение, посылает ангелов. Да. И все-таки Даниилу здесь не все понятно. Он говорит, что же будет после этого, что же будет после этих событий. И ему отвечают, что сокрыты и запечатаны слова сии. То есть для Даниила, Даниил, он так и не понял. Вот мы сейчас больше понимаем, но... Спасибо. Мы сейчас больше понимаем, но Даниил не понял. И вы знаете, когда такие случаи происходят, мы... рано или поздно мы все равно задаемся вопросом, почему? Почему Бог забрал того или иного человека так рано, да? И мы хотим знать, почему. И вот Даниил, слыша про воскресение из мертвых, он все равно не все понимает, ему не все дано, объяснено. И я думаю, это то же самое нам, мы не все понимаем. Даже если бы мы спросили бы сейчас, вот сейчас бы Бог, Бог нам бы сказал, это сокрыто от тебя. Мы не можем все понять. Мы недавно изучали книгу Иова, и когда Иов долго-долго очень в этой агонии ждал Бога, хотел, чтобы Бог пришел, поддержал его, объяснил ему, да, Бог пришел, слава Богу, и Иов радовался этому, но Бог в этом разговоре, это огромное чудо, что Бог пришел и начал напрямую разговаривать с Иовом, но там Бог не объясняет Иову, все вещи. Мы, когда читаем, мы, Иов хотел знать, почему мой сын умер, почему мой второй сын умер, почему мой третий сын умер, почему у меня семь сыновей умерли, почему моя первая дочь умерла, почему вторая, третья, да, почему кроме всего этого болезнь на меня навалилась. То есть у Иова было очень много почему, какой смысл в этом. Нам, людям, трудно жить, вот, не понимая вещи, да, и Бог там не отвечает ему почему. Все, что там Бог говорит, он говорит, что он великий Бог, что мы не можем все понять, что нам нужно просто смиренно доверять. И вот в такие трагические ситуации мы не можем иногда, зачастую, найти объяснение. Но Бог нас призывает, как здесь призывается Даниил, как там призывается Иов. Бог велик. Бог от этого, от таких происшествий не становится, его величие уменьшается. Бог по-прежнему велик, он царит, как мы пели. Во славе. Бог никого не угнетает. Все пути Божьи совершенны. От нас ожидается доверие Богу, что Бог, Он знает, что Он делает. Мы знаем это из истории книги Иова. Иову нужно просто было доверять. И в такие ситуации и мы должны не поколебаться в нашей вере и доверять Богу, что Бог знает, что Он делает. Праведную веру жив будет. И мы должны выбрать, или мы примем смирение и доверимся то, как Бог работает, или то, что Он делает вокруг нас. Или мы скажем: нет, я пока не пойму, я не могу такому Богу поклоняться. Вот есть два выбора. Или мы смиримся, как Иов, и будем поклоняться и славить этому великому Богу. Или какой-то как бы клин у нас в голове произойдет, и мы скажем, нет, я не понимаю, я так не могу. Да? Это будет не по вере. Да? И, но вот путь верующего, он не все всегда понимает. Здесь Даниил не все понял, но нужно довериться. Вот. И здесь говорится про многие очистятся, убелятся. Есть вещи, которые мы понимаем. Бог нам говорит, что Бог изменяет нас, испытывает, очищает нас. Это мы можем понять. Отчасти вот эта боль, которую мы в жизни испытываем, это для того, чтобы очистить нас. Потому что грех – это самое страшное. Мы иногда думаем, что смерть – самое страшное, но на самом деле это грех – самое страшное. Да? Нам трудно это иногда понять. И Бог проводит в жизни верующего, в наших жизнях сейчас. Да? Потому что путь Осирии закончился, она теперь с Богом. Да? Ее путь закончился, но мы, нам тяжелее как бы даже. И мы проходим, нам трудно, да, поклоняться Богу. Одну вещь мы можем знать, что есть воскресение из мертвых. Вот это нам дано знать, мы должны это знать. Да? Второе то, что в жизни много скорби. Отчасти это для того, чтобы очистить, убелить, переплавить. И нечестивого, то есть для гордого человека, он махнет рукой на Бога, и нет, такому Богу я не могу поклоняться, ему эти уроки, они не послужат на пользу. Но мудрый, да, он разумеет. Проходя мудрый, верующий, кто такой мудрый в данном случае? Тот, кто вот прошел через эти испытания, через эти трагедии, и он чему-то научился. Он научился, как Иов, доверять Богу. Он разумеет. И это время в будущем грядет, да, Даниил вот открыто, но отчасти такие вещи и до сих пор происходят. Мы знаем, когда эта башня упала на людей, люди спросили, почему такое произошло, что они были грешнее. Иисус сказал, не думайте, что они были грешнее, чем других, да, но Он не сказал, почему с ними такое произошло, но Он сказал, что нужно нам знать, что нам нужно ходить в покаяние, иначе более страшные вещи могут произойти. То есть есть вещи, которые мы не можем знать, почему Бог, ты забираешь того или иного человека. Мы просто не можем знать, мы должны сделать вот этот, то, что мудрый верующий должен сделать, доверие Богу. Бог, ты совершенный, ты знаешь, что ты делаешь. И в 13 стихе, а ты, Даниилу, Бог говорит через ангела, а ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниил прожил долгую жизнь, очень интересно с духовной точки зрения он прожил жизнь, и вот сейчас он получил эти откровения, он их запишет, но ему говорится, ты иди к твоему концу, то есть говорится о том, что ты скоро умрешь, да, ты успокоишься, да, потому что все равно у Даниила была очень тяжелая жизнь, нервная, скажем так, поплоти жизнь, вот, и здесь говорится, что в конце, после всего, ты восстанешь для получения жребия в конце дней, то есть будет награда твоему труду, она будет в конце. Даниил не получил как бы награды в своей жизни. И это напоминает нам, что самая главная награда для верующего, она не в этой жизни, она когда произойдет воскресение. Там мы получим полную награду. Там получит Осель, и все мы полную награду. И праведники будут сиять, и все будут славить Бога. Там не будет слез, не будет огорчений, не будет почему, почему. И так далее. И вот Библия говорит, чтобы мы утешали этими словами именно о воскресении из мертвых. Это не сказки, это реальная поддержка для нас, верующих. Откровение, 21 глава. Поэтому давайте читать такие отрывки, и пусть это приносит нам утешение вспоминать. 21 глава. Здесь говорится уже о вот этом полном пришествии Царствия Божия с 1 по 5 стих. Библия повелевает нам сегодня именно утешаться этими словами. «И увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сей скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинные и верные». Вот эта книга Откровения, вот эти вот обещания о воскресении, всякую слезу Бог утрет, что Он сам там будет среди нас, ни плача, ни болезни, ни смерти уже не будет. Это не сказки, это истинные слова. Это истинные слова. Они должны поддерживать нас, верующих, должны быть нашим утешением. Да, скорбь все равно будет, но в определенной степени все-таки мы будем получать утешение. Наша вера, она будет, она укрепится, да. Просто наша жизнь по сравнению с вечностью, она как мгновение. Да, бывало у вас в жизни какие-то трудные моменты, но вот они, вы смотрите назад, да, это было трудно, но это вот, кроме этого, есть еще много в жизни, да, это было трудно, но это было короткое время, сейчас я продолжаю. И мы также будем смотреть назад и смотреть на нашу жизнь, как на что-то не очень значительное, потому что Бог дает нам вечность, и Он сам с нами будет, все эти слезы, они забудутся, они, их не будет у нас. Это хорошая поддержка для нас, это истинные слова. Не будет плача. Смерти не будет уже. Смерти не будет уже. Мы должны верить и утешаться этими словами. Бог воскресит. Мы расстались со сель не навсегда. Мы увидимся с ней и будем вместе в вечности. И другой отрывок я хочу прочитать из 1 Коринфянам 15 глава. Дух Святой не хочет, чтобы мы скорбели как неверующие, у которых нет надежды. Скорбь у нас, конечно, есть, но не как у тех, у которых нет надежды. У нас есть надежда. 1 Коринфянам, 15 глава, это говорится как раз о воскресении. И мы будем тоже читать с 35 по 38 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, с 35 по 38 стих. Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Здесь Дух Святой подвиг апостола Павла использует такую иллюстрацию. Во-первых, он говорит, это неразумно спрашивать, в каком теле человек воскреснет. Это Божье дело, это Бог сделает. Да? Но здесь также говорится, что вот наша жизнь, оно как семя. Семя пшеничное, допустим, да, оно для чего оно предназначено? Чтобы его посеять. Если его, это семя, не положить в землю, плода не будет. Если положить это пшеничное, допустим, зерно в землю, что произойдет? С одной стороны, начнет наступать смерть этого зерна. Оно начнет гнить, да, разрушаться в какой-то степени. Но из этого произрастает новая жизнь и гораздо много семян и плода. Да? И вот наша жизнь, Иисус про себя говорил, наша жизнь, мы сейчас как семя. Но настанет, мы пройдем через этот рубеж смерти, и у нас будет много плода. Мы предназначены для этого. Семя, оно как бы смертно, но оно не смертно с другой стороны, потому что его как раз кладут в землю, и оно дает плод. В семе есть вот это как бы запрограммирована эта жизнь, запрограммирована эта слава, когда она приносит много плода. И в нас, хоть мы и смертные тела, в нас уже есть эта жизнь, у нас запрограммирована будущая слава в нас, верующих. Воскресение из мертвых. И нам не нужно переживать, как это Бог сделает. Бог все может сделать. У Бога каждый этот самый атом, электрон, нейтрон на счету, и Он знает, где этот электрон сейчас или атом летает. У Бога вся картотека, Он все знает, как человек, как, из чего состоит и как его воскресить. Бог это все знает. Мы знаем, что из науки, мы знаем, что энергия не исчезает, она просто переходит в другие виды, да? И материя тоже, она переходит в другие. Но Бог все, Он наведет порядок. Бог наведет порядок. И вот. Но коринфяне, что произошло с коринфянами, они, некоторые, в Коринфе была такая определенная немаленькая группа, которую они не верили, что и говорили, что воскресения из мертвых нет. Это были верующие, да? И вот они, в 15 главе об этом говорится, что они говорили, что воскресения из мертвых нет, да? То есть, представляете, христиане они были, ходили в церковь, принимали причастие, слушали проповедь, там, служили, что-то делали для Бога, во что-то верили, но они не верили в воскресение из мертвых. Не в жалко ли мне? Павел говорит, что это самое жалкое состояние, когда надеяться на Христа только для этой жизни и забыть про воскресение из мертвых. Но они были верующие. Дух Святой был в них. Но они не верили, что воскресение из мертвых будет. Им казалось, что тело, как оно может воскреснуть? Ну, просто такого не может. Вот в душу, что душа на небо пойдет, это еще как-то мы можем верить. Но то, что Бог воскресит тело, это просто за гранью идей как бы. И было трудно, им было трудно верить. И вот в 32-м, с 32 по 34 стих в той же главе Павел говорит: «По осуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должны, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Они... Коринфяне, христиане в Коринфе, они не потеряли эту веру в воскресение тела. Они верили в Бога, верили в Иисуса Христа, но они вот этот аспект упустили. Они не верили в воскресение тела. Какой результат был? Павел им говорит: покайтесь, не грешите, вы попали в дурное общество, вы сейчас начнете жить как неверующие, которые говорят, будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. Когда христианин забывает про воскресение мертвых, он очень склонен к вот этим проблемам, которые в Коринфяне они испытывали. Что они испытывали? Они оставили, забыли про воскресение мертвых. Что они испытывали? Они испытывали зависть, мы знаем. Они слишком тоталитарно относились к греху, когда один человек у них грешил и не покаялся. Да? У них были споры, разногласий, не доставало единства. В принципе, хотя они были духовные, Павел их называет плотскими, да. И у них ропот был, и опасность не преуспевать в деле Господнем, опасность не трудиться для Господа была. Вот к чему приводит, когда мы, понимаете, и это не только Коринфян, вот эта вещь, мы на словах, конечно, не скажем, что мы не верим в воскресение мертвых, мы так не скажем, но иногда мы забываем про это не является нашим утешением, не является нашей поддержкой, в какой-то степени можно сказать, я уверен, что это такая тенденция в христианстве сейчас, и мы как часть современного христианства, наша церковь, эта тенденция тоже наша церковь, мы забываем про воскресение тела. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы начинаем жить, как вот эти худые сообщества, ешь, пей, веселись, давай, быстрее хватай в этой жизни, потому что завтра умрешь. Вот эти худые сообщества, вот это греховное понимание, оно проникает в верующих. Павел это видел, это происходило с коринфянами. Если мы, дорогие братья и сестры, забываем про воскресение из мертвых, если это нереальная надежда для нас, то мы будем склонны рано или поздно скатиться к этому, что вот все, что мне это в жизни есть, жизнь коротка, надо быстрее получить по максимуму. И мы начинаем думать, как неверующие. Вместо этого, вместо того, чтобы служить Богу. И Павел говорит, посмотрите меня, что же я, зачем мне нужно было бороться с этими зверями, рисковать своей жизнью, если нет воскресения из мертвых? Я что, глупый? Для Павла бороться, делать дело Божье, даже когда его жизнь... рискует своей жизнью, он все равно шел по воле Божией, не боясь умереть, и боролся, и попадал в такие ситуации, да. Он не переживал, что у него не хватает там питья, или там еды, чего-то, чего в нормальной жизни люди получают. Он не переживал, он не боялся рисковать своей жизнью. Почему? Потому что он был разумный человек, он знал, что у него лучше есть воскресение. И вот это вот его вера, воскресение тела, она давала ему усердие трудиться для Господа. Мы дальше читаем с 51 по 58 стих. Смотрите. Вот логика Павла. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленность облечется в нетление, и смертность облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победу. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом». Видите, какой поворот логики? Он говорит сначала про воскресение тела, упрекает их, призывает верить в воскресение тела, и потом в конце он говорит: «Итак, раз у нас есть такая надежда, раз эти слова сбудутся, преуспевайте сейчас в деле Господнем, сейчас от всего сердца служите Господу, зная, что это труд для Господа. Эти молитвы, это служение, видят его люди другие или нет, оно нечетно. И если человек, когда воскресение мертвых произойдет, каждый верующий получит награду. Труд будет вознагражден, потому что труд духовный, он часто в этой жизни он не будет виден. Труд наш, труд осели, труд Шерри, он не всегда виден. Иногда мы видим, иногда мы не видим. Но это, он труд обязательно будет этот вознагражден. Обязательно. И вот этой надеждой мы должны жить. Если мы потеряем эту надежду, если вот этот мирской дух, вот это дурные сообщества, которые говорят: ну а что ты, у тебя в жизни, ты ничего в жизни не достиг, да? Ну надо же чего-то, да? Что ты вот все веришь-веришь-то? Ну ты посмотри на себя, да? Ты же взрослый человек, ну ты же должен серьезно практически к жизни относиться. И вот под такими идеями человек, хотя звучит все вроде бы правильно, да? Мы должны заботиться об этой жизни и так далее. Но под такими вроде бы благими намерениями человек теряет вот это утешение о воскресении из мертвых и начинает ослабевать в труде для Господа. У нас есть вот эта надежда, и мы, несмотря на то, что трагедии происходят, мы боимся за свою жизнь, но имея вот эту надежду, у нас будет поддержка трудиться для Господа. Потому что смерть, она в конце концов, она отменится. Сейчас мы смерть видим повсюду, да? Пойдите на кладбище. Были вы на кладбище недавно? Кладбище, я вот хожу на кладбище, оно постоянно растет. Оно растет. Вот здесь вот 9-й год, там 10-й год целое поле, там и так далее, и так далее. Оно успешно, поймите меня правильно, растет. Смертность, она вот. Вот, и тогда приходишь, и там, говорится, лучше иногда в дом плача ходить, да, размышляешь о жизни. Вот жизнь человека, кто-то долго прожил, кто-то вот там он был, этот, генерал известный, большой ему памятник поставили, кто-то коротко прожил, да. Ну вот все здесь, вот они все здесь, со своими все мечты, все, и понимаешь, а что тогда в жизни, если вот так вот человек жил, и вот так все, от него остался один камень. Что тогда важно вообще в жизни было этого человека? И тогда понимаешь, все, что важно, это вечное, это Божие, это служение Богу, доверие, вере Богу и служение Богу. Не просто вера, а именно служение Богу. Потому что вот это в духе своем каждый человек понимает. На кладбище человеку ему легче размышлять о Боге. Здесь вот в Москве, в центре Москвы, в этой суете, все тут, образно говоря, блестит, зовет, подавляет наше время и так далее, трудно. Но когда мы идем на кладбище, когда мы размышляем о смерти, мы понимаем, а в чем же жизнь? Да? И мы вспоминаем такие обетования, что пребывающий, исполняющий волю Божию, он пребывает вовек. Если мы в воле Божьей, нам не нужно бояться смерти, мы пребываем вовек. И поэтому мы должны утешать себя, напоминать себе, что у нас есть реальная надежда воскресения из мертвых. и это поможет нам служить. Если мы потеряем эту надежду, оставим ее каким-то образом, то вот эти дурные сообщества, они будут нас развращать. Они будут нам умалять наше желание служить Господу. Мы будем опускать руки в молитве. Но Бог, Он... Я вот говорил в пятницу, и я думаю, что когда такое происходит, да, когда молодой человек, молодая девушка умирает, да, нам трудно, и мы думаем, почему же Бог ничего не сделал, Он мог защитить. И кажется, что Бог как безразличный, как бы мы сомневаемся. Вели Боже, это действительно трудно, да, в такие моменты, да. Но если подумать, именно встать не на чувство, а на веру, Бог сделал для Сели, Он показал, явил свою любовь для нее, что Он послал своего сына умереть за нее, правильно? Бог любит Сели, и Он сделал самое главное для нее. Потому что самое худшее — это попасть, да, в озеро огненное. И Бог каждого верующего, Он доказал свою любовь на кресте. И поэтому мы должны смотреть на крест, чтобы наша вера не развалилась, чтобы мы не начали сомневаться в Божьей любви. Бог есть любовь. И это трудно, все равно мы всего не понимаем. Мы не понимаем, почему кто-то прожил 70-80 лет такой вроде полноценной жизни, кто-то страдал, болел, и рано умер. Всему мы не понимаем, да? Но что мы знаем, что самое важное, что в конце концов верующий будет воскрешен. А пока мы дышим, мы должны славить Бога, мы, как Иов, должны брать пример с Иова и служить Господу. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Это говорится в контексте того, что у нас есть награда, что у нас есть воскресение, и труд наш нечетен пред Господом. В такие моменты всегда кажется, руки опускаются, ну что, как вот, да? Дальше продолжать духовно. Нет, мы должны продолжать служить Господу, трудиться для Него, и в конце концов Бог все объяснит, и все будет понятно, может не сразу, но в конце концов. И сейчас смерти вокруг нас много, да? Но настанет время, когда мы скажем: смерть, где твое жало? То есть, где ты, смерть? Ее вообще не будет. Мы забудем про смерть. Это обязательно сбудется. Тот порядок вещей, который сейчас происходит, он изменится. И вот это реальная надежда, и мы должны утешать друг друга, вспоминать, что Христос умер за нас, за наш грех, да, и что Он воскрес и дал обещание всякому верующему быть воскрешенным. Сеется, да, в уничижение, но восстает в славе. Должны верить. Восстает в славе. Аминь. Господь, благодарим Тебя за эти слова, Господь, и мы благодарим Тебя за эти места в Библии о воскресении, эти обетования, Господь. Иногда мы просто... Нам кажется это скучным, мы сто раз слышали, но в такие моменты мы особенно обращаем внимание, Господь, на эти обетования и понимаем, насколько они реальны, насколько они важны. Господь, Ты умер за нас и воскрес, и Ты обещал воскресение нам. Нам не нужно жить, как неверующие, ешь, пей, веселись, завтра умрем. Нет, мы живем вечно. И наша награда, у нас будет награда за наш труд, за нашу веру, за наше терпение, за наше служение.